В эфире «Дороги к свободе». Здравствуйте. У микрофона Виталий Портник. Как меняется украинский издательский рынок? Приходят ли на него российские авторы? Как издаются сегодня в Украине российские книги? Мы пригласили сегодня в киевскую студию «Радио Свобода» директора и владельца известного в Украине издательства «Фолия» Александра Красовицкого. Здравствуйте, Александр. Чтобы обсудить все эти вопросы и мысль о том, что необходимо об этом поговорить, мне пришла, когда я наблюдал за тем, как работает в украинской столице книжный арсенал, в котором ваше издательство тоже было, естественно, представлено.
Книжный арсенал, выставка.
Да, выставка и ярмарка, да. И я помню, что был там даже такой эпизод, когда приходил на эту выставку президент Украины Петр Порошенко и подходил к вашему стенду, и вы ему подарили книгу российского автора. Да. Лены Сван, по-моему, там 2 тома, насколько я помню. Это такой большой роман, который весь посвящен, между прочим, не Украине, а как раз России, российской политической жизни, да, 90-х годов.
И там Россия и Израиль сегодняшние есть, но не политика, а быт.
Ну, вот это интересный момент. Во-первых, появляется некий автор, он российский, он не раскрывает своего имени. Вы в аннотации к этой книге, как она называется?
«Выбранные места из периллюстрации личной переписки и прослушек телефонных переговоров».
Это как Google бы сейчас называл бы свою книгу, он бы так бы ее назвал, да? Появляется российский автор, не раскрывает своего имени, рассказывает огромное количество подробностей, не только из быта. А там из политической жизни очень много 80-х, 90-х годов.
90-х, да.
Вот, и там вот все эти многие персонажи, так сказать, которые сейчас до сих пор оказывают большое влияние на российскую политику, они там тоже присутствуют в качестве,
вы понимаете,
по сути,
это одна из причин, почему книга вышла на Украине, а не вышла в Москве. Потому что автору, который живет за пределами России, не удалось договориться с российскими издателями об издании этой книги. В данном случае, конечно, украинский рынок не является полностью самостоятельным. Он очень сильно, во-первых, зависит от российского рынка, потому что значительная часть книг на русском языке не может быть здесь издана по вопросу авторских прав, они принадлежат российским издателям. А во-вторых, украинские издатели частично живут за счет поставок своих книг в Россию.
Я так понимаю, что вот эту книгу вы в Россию не поставите?
Я пока не имею ответа от российских таможенных структур на предмет, попадет эта книга туда. Я как раз надеюсь, что поскольку там нет сегодняшней политики, нам удастся ее туда продать. Кроме того, эта книга уже присутствует на сайте украинских, а будет дальше и российских электронных книжных магазинов, поэтому для нас продажа бумажной книги и электронной, конечно, отличаются, но тем не менее мы рассчитываем, что российский читатель сможет эту книгу спокойно прочитать.
А если нет никаких проблем с продажей бумажной версии, потому что там нет современной политики, почему же автору тогда отказали российские издательства? В этом как бы нет.
Я думаю, что это тот случай, когда сама цензура гораздо сильнее, чем цензура.
А вы расскажете, когда кто такая все-таки вот эта, или кто такой, я не знаю, Лена Сван?
Лена Сван — это человек, который имел, ну, как вы понимаете, если Лена, то это женщина, да. Более чем 100-тысячные тиражи на российском книжном рынке. То есть это автор, устоявшийся, существовавший на российском книжном рынке и по политическим причинам покинувший Россию. Но я в данном случае отношусь к этой ситуации как к бизнесу. Да, политическая окраска вокруг книжного рынка приводит к тому, что украинским издателям становится легче договариваться с российскими авторами. И я надеюсь, что это не последний серьезный автор из России, который издается в «Фолио». По крайней мере, наметки переговоров с рядом авторов уже есть.
А скажите, а вот украинскому читателю вообще интересны такого рода издания, в которых действительно приходит автор, либо он из России, либо он неразрывно связан с российским контекстом? Насколько это здесь может быть интересно?
Я бы вам сказал так. Наверное, если бы ничего не произошло на востоке Украины в 2014 году, то постепенно интерес к российским авторам бы угасал. На сегодня наши страны настолько сблизились в информационном плане, что продвинутого украинского читателя безусловно интересуют российские авторы. Я думаю, что этот тренд на много лет. Ну а то, что российское телевидение сделало на много лет рекламу всему украинскому, это тоже несомненно.
Я видел, опять-таки, во время книжного арсенала, как Виктор Шендерович, который сюда приезжал, говорил, что он издал книгу в Харькове, да, тоже такой вот яркий пример того. А получается, что даже такие популярные в России авторы вынуждены издаваться в Украине, и что тогда? И где их тогда основная аудитория этих книг?
Ну, в случае с Шендеровичем это та же причина, что и с Леной Сван, когда книга не могла быть издана в России, ему отказали его российские издатели. Но я предполагаю, что ближайшие тенденции книжных рынков это то, что будут разделены права на русский язык между двумя рынками, и одни и те же книги будут издаваться здесь и там в разных издательствах. Права на английский язык отдельно продаются на Англию, отдельно на Соединенные Штаты. Это не законодательное правило, а это практика работы издательств.
А я так понимаю, что это из того, что вы говорите, вообще можно сделать вывод, что на сегодня, когда эти права не разделены, никакого украинского книжного рынка вообще нету как-то как фактора.
Не существует украинского русскоязычного
книжного рынка. Да, русскоязычного, естественно.
А
да.
Украинский украиноязычный книжный рынок все дальше отделяется от украинского русскоязычного. В частности, существует книготорговая сеть «Книгарня Е», которая работает на 90% с украиноязычными книгами и книгами на русском языке, изданными в Украине.
То есть есть магазины, которые, в принципе, они не оперируют русскоязычной продукцией?
Безусловно, бестселлеры туда некоторые попадают, но скорее стихийно, чем системно.
А аудитория, скажем так, просвещенная, она вот на каком языке все-таки сейчас больше читает? Вот вы видите это по своему издательскому опыту. Какой язык предпочитает читатель, скажем так, который... Ну, может, не бестселлеры читает, а какую-то серьезную художественную научно-популярную литературу.
Я вам отвечу примером. У нас 2 года назад вышли практически одновременно книги Андрея Куркова и Юрия Винничука. «Львовская гастроль» Джимми Хендрикса Андрея Куркова и «Танго смерти» Юрия Винничука. Они были нами изданы обе, и на русском языке, и на украинском. Винничук, который пишет на украинском, его книга продается 4-1 в пользу украинского. Курков, который пишет на русском, его книга продается 4-1 в пользу русского. 80% читателей выбирают не язык, а выбирают оригинал. Что касается переводных книг с третьего языка, то я оцениваю соотношение рынка как 3-1 в пользу русского языка.
Ну, может быть, это потому, что не так много переводится на украинский язык, как на русский?
По одним и тем же изданиям, если они находятся в одной ценовой категории, то соотношение именно такое. Если же ценовая категория, а чаще всего так бывает, книг на украинском языке ниже, то это очень сильно играет в пользу роста украинского сегмента продаж.
То есть, по сути, украинский язык может у русского выигрывать в книгоиздательском бизнесе, только если он демпингует?
Нет, еще выигрывает за счет оперативности. Допустим, у нас сейчас вышла книжка номер 0, последний роман Умберто Эко. Он прекрасно продается. Нет русского аналога, он появится не скоро, и мы имеем фору на украинском рынке.
Ну вот я помню, что ваш коллега Иван Малкович, которого издатель Савва Галамака, он издавал Гарри Поттера до появления русского перевода.
С бестселлерами фактор «Кто первый» принципиально важен для украинского рынка. Для российского не важен, там нет конкурентного варианта, на английском не привезут продавать на территории России.
Ну, поэтому получается, что по большому счету для читателя, в принципе, все равно, на каком языке ему читать книгу.
В центре и на внимания. Западе, да. А на Востоке все-таки читают на русском.
Да. Но тогда возникает вопрос, что если это читателю все равно, то в пользу ли это украинского книгоиздания, украиноязычного, если хотите?
В пользу украиноязычного книгоиздания тот фактор, что в этом году российские издатели резко ограничили поставки книг в Украину. Это не внутреннее решение украинское, это по финансовым, по экономическим, по политическим причинам, по психологическим, но поток книг сюда резко уменьшился. Объем продаж книг, привезенных из России, примерно в 70-72% украинского рынка магазинного, а в прошлом году где-то 84-86%.
Ну, то есть фактически можно сказать, что украинского издательского бизнеса почти нет?
Почти нет.
Есть много издательств?
Есть мало издательств.
Мало издательств? Как для Украины мало?
Если сравнивать Украину с Польшей, мы имеем в 10 раз меньше действующих издательств, а население примерно такое же.
Ну, то есть это все покрывается Россией?
Совершенно верно.
А каким образом можно это соотношение изменить?
Есть несколько причин этого. Очень важную роль играет причина психологическая у покупателя. И чем дальше этот фактор, тем больше работает. Вторая причина, безусловно, ценовой фактор. Гривна упала быстрее, чем рубль, и цены цены на украинские книги существенно ниже. И третий фактор, вопрос, который регулярно поднимается в правительстве и в парламенте, это лицензирование ввоза книжной продукции. Уж не знаю, выиграет ли от этого украинский читатель, но совершенно точно выиграет часть украинских издателей.
Директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Александр, вы согласитесь с моей мыслью, что в принципе вот все эти 20 с лишним лет украинское государство не делало для украинского издательского бизнеса практически ничего?
Украинское государство не делало для культурной сферы практически ничего, в частности для издательского бизнеса, в том числе для библиотек. Если бы хоть минимальный интерес был к поставке новинок в библиотеке, туда бы ходили читатели. Если бы туда ходили читатели и были бы покупки книг, то издателям бы имело смысл рисковать и выбрасывать на свободный рынок новинки, в том числе и книг украинских авторов. В результате прошедших 20 лет у нас количество новых хороших авторов, которые появились, можно посчитать на пальцах двух рук. Очень мало для почти 50-миллионной страны.
Нет. Становится ли Украина такой с ее большой, так сказать, русскоязычной читательской аудиторией, такой, знаете, Швейцарии времен Второй мировой войны, где немецкие книги, те, которые не могли издаваться по понятным причинам в тогдашней Германии, они шли на ура, издавались ведущие немецкие авторы, да, и Гессе, и Ман, они все свои книги издавали в Швейцарии, а не в Германии, в ведущих издательствах. Швейцария была маленькая, а книгоиздательский бизнес был большой.
Ну, кстати, в Швейцарии сейчас большой книгоиздательский бизнес, и издательство «Диогенес» немецкоязычное работает на немецкий рынок прекрасно. Но что касается Украины, то, безусловно, на какой-то короткий период это может произойти, но при этом надо понимать, что, как в те времена для немецких авторов, это был не бизнес, а выживание, возможность издаваться в Швейцарии, так и сейчас все-таки гонорары на украинском рынке или символические, или отсутствуют. А писатель должен все-таки зарабатывать за книги серьезные какие-то деньги и жить на них. В англоязычном мире существуют сотни таких писателей. Там в немецко-франкоязычном, наверное, тоже сотни, но меньшие сотни. А во всем остальном мире уже много лет принято, что в каждой стране людей, там где малые и средние языки, людей, живущих писательским трудом, обычно до 20. Причем страна с 3 миллионами населения имеет примерно столько же своих писателей, живущих на книжные гонорары, как и страна с 50 миллионами.
То есть и в украинских условиях это тоже может быть 20 человек?
Да, это так и есть. Вы просто не знаете всех этих авторов, потому что, допустим, авторы, которые пишут женские романы для клуба семейного досуга, они тоже зарабатывают себе на жизнь этим и этим живут.
Но мне кажется, что здесь не именно вот такого сегмента литературы на украинском языке нету. Может быть, есть русскоязычные авторы, я действительно не знаю. А вот украиноязычных авторов же нету таких. Вот что удивительно. Вот весь этот сегмент литературы, скажем так, для путешествия, назовем это так, да, там для поезда, не знаю, для маршрутного такси, для чего? Оно русскоязычное в этой стране?
Я как раз наоборот скажу. Вот так получается, что поскольку уровень жизни упал, то литература для поезда – это как раз то, что вы считаете литературой не для поезда. То, что умное. А то, что вы считаете литературой для поезда – это литература для почтовых продаж. В провинцию как раз тем людям, которые никуда не ездят и которые не видят книжных магазинов.
Они покупают книги
Вот они покупают книги таким образом и часто покупают книги на русском языке, но уже появились первые вполне тиражные авторы женских романов, которые пишут на украинском языке, которые издаются в Тернополе, книги которых даже практически не попадают в Киев, но тем не менее за счет западного региона окупаются.
Такой московское издательство «Захаров», да, знаменитое, которое издает Акунина, оно по большому счету Игорь Захаров, он открыл Акунина, как можем видеть, что оно с одной стороны вот этой литературой занимается, а с другой стороны такой вот биографический, мемуарный, такими серьезными какими-то изданиями, но мне кажется, что такого рода издания они сегодня не помогут издательству выставить.
Такого рынка, как в Москве, не существует ни в одном городе бывшего Союза, где люди очень часто целенаправленно ищут интеллектуальную книгу и где можно издать сложную книгу тиражом 1000 экземпляров и продать ее. Даже внутри России эти книги практически не перемещаются из Москвы в провинцию, потому что не имеют там стабильной аудитории.
А киевский рынок такой есть?
Ну, может быть, 20 экземпляров, 50 экземпляров. Но таких тиражей не может быть, поэтому и шансов на выживание таких издательств нет.
То есть, по большому счету, мы можем говорить о том, что вот такое какое-то серьезное классическое книгоиздание, оно может быть только в мегаполисе под 10-15 миллионов населения. А нет в Украине такого мегаполиса и нет, значит, такого издательского бизнеса.
В Украине немножко, я бы сказал, по-другому. У нас не существует сформировавшегося среднего класса. Средний класс, по взглядам, это не значит, что люди готовы потратить, к сожалению, месячную зарплату сегодняшнюю на то, чтобы купить 10 книг в месяц. А в Москве возможность купить 10 книг в месяц не является ударом по бюджету среднего класса.
Но тогда возникает, в принципе, вопрос о цивилизационном развитии, потому что это действительно серьезная проблема.
Ну, за этим стоит и маленький размер украинских книжных магазинов по площади, потому что нет такого количества ассортимента, который нужен читателю. За этим стоит и большое количество плохо сданных тестов при окончании школы, потому что многие не читают даже то, что есть в школьной программе. И за этим стоит колоссальный всплеск электронного и бумажного пиратства, поскольку люди не готовы тратить деньги на книги, но кто-то из них еще и хочет все-таки читать.
Я хочу вас спросить тогда, вот если мы отвлечемся от Москвы и Киева, мы посмотрим вот на ваш родной Харьков, да, и рядом Белгород. И вот это же два областных центра. Какой все-таки город является цивилизационным центром в регионе?
Пока еще Харьков. Он не является, может быть, центром с точки зрения средней зарплаты, но очень сложно изменить город, который был интеллектуальным центром, и сделать его провинцией. Пока и вузы, и инженерные, конструкторские бюро, и НИИ существуют, и существует та среда, которую можно назвать интеллектуальным центром.
Да, но книжных магазинов Белгорода сейчас больше книг, можно сказать. Это тоже факт, да? Больше новых нет или нет?
Я не сказал бы, что в Белгороде много книжных магазинов, и я не сказал бы, что в Харькове книжные магазины в сумме бедны. В Харькове есть большой книжный рынок, который пока еще питается российским товаром.
Мы вот все время приходим к этому вот моменту того, что в принципе все это замыкается на российское книгоиздание. И вот хотя вы говорите, что вы считаете, что из этого есть выход, те проценты, которые вы называете, они быстрого выхода не обещают.
Когда... У нас очень медленный бизнес. Мы сейчас покупаем права на книги, которые собираемся издавать в 2017 году. Еще можем еще и сорвать этот выпуск и выпустить в 2018 году. Мы сейчас планируем, что мы собираемся, как, какие серии формировать в следующем году. Поэтому я думаю, что этот год вообще для украинской книжной торговли надо считать несуществующим. Надо посмотреть, что произойдет, когда на Донбассе будет мир и будут какие-то цивилизованные экономические отношения между двумя странами. До этого книжный рынок Украины как отдельный все равно не успеет появиться. Если опять пойдет поток книг такой, как был раньше, то он и не появится. Это же вопрос договоренности, да. Идут сюда книги и занимают полки магазинов, тогда здесь никто не производит, как и раньше, продукцию, альтернативу. Да, если же года три будет продолжаться то, что сейчас, то мы уже видим перестройку деятельности крупных украинских издателей и практически полное исчезновение средних. Крупные перестраиваются в том числе и на заполнение ниш, возникающих в связи с паникой российских поставщиков.
Но вы вот говорите о том, что может ситуация измениться, если российские книги опять придут в Украину. А мне казалось, что вот та мысль, которую вы сказали в ходе нашей беседы, о том, что должно быть, так сказать, различные авторские права, она все равно изменит.
Это сложный эволюционный процесс. В том числе и договоренности между издателями здесь и там. Ну, это же не значит, что если...
Но если я был бы российским издателем, я никогда не уступил бы вам авторского права.
Это спорный вопрос. Вы можете уступить его мне за деньги.
Просто потому, что я не могу уже здесь продавать свои книги. Или не хотите.
Да. Кроме того, я могу сказать, что у Folio сейчас резко выросли продажи классики на русском языке. Мы имеем ассортимент практически параллельный и на русском, и на украинском. Меньше стали вести книги из России. Соответственно, первое, что вымылось, это вымылась классика, которую читают школьники. А программы же примерно близкие. Соответственно, мы понимаем, что надо развивать эту часть рынка, надо вкладывать деньги в издание классики на русском языке. Если этот рынок освобожден предыдущими участниками. Я могу сказать больше. Мы книги мировых классиков на русском языке поставляем еще и на российский рынок. И работаем там.
Это те книги, которые не требуют специальных российских авторских прав?
Ну, во-первых, никаких авторских прав.
Потому что это уже
не требует, например,
столетия, да?
Шекспир в переводах начала 20 века. Да, или переведенный нами же Дюма.
То есть вы делаете собственные переводы?
Мы делаем переводы и продаем эти книги, новые переводы, не только Стендаля, Сервантеса. Вся классика присутствует на украинском рынке, в том числе изданная здесь, и является такой же популярной, как и на любом другом.
Я думаю, что читатель в России, читатель в Украине, он всегда отличает свое издательство от московского, как мне кажется.
Вы знаете, мы сейчас издали, например, переводы средневековой французской поэзии, которые нам сделала Вероника Долина в Москве. И эта книжка идет в продажу на Москву. В советское время книги издавались в основном все-таки в Москве.
В советское, я говорю, в досоветское. Да. В досоветское время, видел огромное количество научных изданий, художественных, которые издавались и в Москве, и в Петербурге, и в Тбилиси. Да, всюду. Это то, что произошло в советские годы, надо сказать, это такое сужение культурного пространства.
По статистике издательствами Москвы и Санкт-Петербурга издается 88% книг, изданных в России.
То есть фактически российская провинция, она участвует в книгоиздательском процессе, простите меня, как Украина.
Но вы знаете, что в Украине 70% книг и по тиражу издаются в Харькове.
То есть именно Харьков стал издательским центром. Вы можете объяснить?
Опечатается почти 80.
А почему?
Это сочетание традиций интеллектуальных и того, что клуб семейного досуга, крупнейшее издательство, находится в Харькове, где немецкие хозяева, и там же находится и Фолио, и там же находится детское издательство «Ранок». А уже кроме этих образовалось множество издательств поменьше, которые используют инфраструктуру и кадры больших издательств.
То есть, по большому счету, киевские издательства не играют в книгоиздательском процессе такой роли, которая, по идее, должна была играть столица?
Если не считать учебную литературу, то они даже уступают львовским.
То есть есть такое, тогда я вам задам не политкорректно, просто я говорю, если в русскоязычном городе, который почти полностью русскоязычный, находится весь издательский бизнес страны, то украиноязычный читатель явно ощущает некую дискриминацию, естественно, нет? Что его интерес не интересует.
Мы же сейчас говорим о том, где издается, а не о том, где продается.
Но есть же не только бизнес.
Харьков плохой книжный рынок.
Плохой книжный рынок? То есть в Харькове можно книгу издать, а в Киеве продать. И во Львове?
И во Львове продать, безусловно. Я бы сказал, что по отношению к количеству населения Львов явно более покупающий книги город, чем Киев.
Но во Львове гораздо меньше людей живет.
Я бы сказал по отношению к количеству населения. Да, на душу населения. Кроме того, во Львове гораздо более развита книжная торговля из-за того, что городские власти дают преференции книжным магазинам. Книга же товар, который очень хорошо покупается, когда человек проходит мимо, а не специально идет в магазин.
Мне просто как пишущему человеку всегда очень тяжело воспринять книгу как товар, или как читающему было бы проще. Что мне всегда казалось, что в вопросе книгоиздания все-таки главную роль играет культурные намерения, хотя я прекрасно понимаю, что если бы это было так, не было бы бизнеса. Да, это такой парадокс существования издателя. И с другой стороны, если приблизиться уже к окончанию нашего разговора, вы вообще верите в перспективы украинского книгоиздательского бизнеса?
Те, кто закалились за почти 25 лет отсутствия роли государства на этом рынке, уже с рынка не уйдут. А учитывая, что Украина декларировала соответствие европейским правилам во многих отраслях знаний, то Украина, по идее, должна и выполнить европейские нормативы по библиотекам. Любой позитивный сдвиг в этом вопросе принципиально изменит картину украинского книгоиздания. Но если 25 лет не закупать книг для библиотек, а потом сделать хоть чуть-чуть, то издатели поверят и начнут рисковать своими деньгами.
А вот мне есть лично, просто вам интересно читать книги тех российских авторов, которых вы издаете, вам самому, как читателю?
Издательский рынок же, он очень личностный, да, поэтому, когда издатель общается с автором, то чаще всего ему интересно узнать, что этот автор пишет. Да, безусловно, те книги, о которых мы говорим, я читал до того, как издавать, и получил удовольствие. Я жалею издателей женских романов, которым, наверное, все-таки тяжело работать длительное время с таким контентом, как читатели.
Вот прочитали эту большую книгу Лены Сван с этим длинным названием. Вы для себя вынесли что-то новое в понимании России?
Я, наверное, настолько хорошо знаю московскую культурную тусовку, что, наверное, ничего нового я не почерпнул.
А там не про мне культурную
было интересно,
тусовку, я так понимаю,
да? Все-таки люди те же. Нет, там и культурная тусовка тоже участвует. Мне интереснее было гораздо читать израильскую часть этой книги. Потому что там живые герои из другого мира, который я не знаю.
Может быть, если бы вы присутствовали в Москве во все эти процессы 80-х, 90-х годов, были бы и живым, участником, тоже бы увидели бы что-то такое?
Я очень активно там присутствовал в начале 90-х, соответственно, я многое там видел. Но ведь мы не впервые издаем книги известных российских авторов. Допустим, мы издавали книги Азы Алибековны Тахагоди и ее мужа академика Лосева, много чего. Мы до сих пор пользуемся услугами московских переводчиков. Соответственно, очень сложно вести книжный бизнес отдельно в Украине, не делая ничего в Москве.
На этой, так сказать, ноте, мне несколько парадоксально, я бы сказал, мы завершим нашу беседу с директором издательства «Фолия» Александром Кацаевским. Спасибо, Александр, что были
Спасибо.
С нами в программе «Дороги свободы», которую провел для вас Виталий Портников. Всего вам хорошего.